познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Подготовка оппозиционного митинга в Москве 5 марта на следующий день после выборов. Бои в Сирии у города Хомс и рассмотрение сирийского вопроса в ООН в обзоре американской прессы. Доклад о ситуации с правами человека в России. Голодовка в городе Лермонтов из-за действий местной избирательной комиссии. Саммит ЕС в рубрике «Экономическая панорама», а также рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Представители российской оппозиции заявляют, что намерены провести акцию 5 марта на следующий день после выборов президента в центре Москвы, либо на Лубянской, либо на Манежной площади. Другие варианты их не устраивают. Переговоры с московскими властями по этому поводу продолжаются. Накануне вечером в центре столицы были задержаны участники проекта «Росагит», собиравшиеся раздавать палатки гражданским активистам. На их заявление о том, что после выборов на одной из центральных площадей возможно появится палаточный лагерь, мэр города Сергей Собянин заявил, власти Москвы не позволят устроить в столице Майдан. Конец цитаты. Рассказывает Михаил Соленков.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов сообщил в интервью «Радио Свобода», что о результатах переговоров с руководством столицы будет известно вечером в четверг. Оппозиционеры, в случае если будет отказано в проведении мирной акции на Лубянской или Манежной площади, не исключают возможность столкновений в центре столицы, говорит Сергей Удальцов.
Сегодня прошел комитет кампании за честные выборы. Мы были единодушны в том, что в переговорах с мэрией, которые сегодня должны завершиться по проведению митинга 5 марта за честные выборы и последующих акций, мы должны в первую очередь опираться на мнение граждан. Многочисленные опросы в интернете свидетельствуют, что люди 5 марта хотят выйти в центр города, в непосредственной близости от Кремля, подвести итоги выборов президента. И мы не можем противоречить этому настроению граждан, поэтому те предложения мэрии, которые звучали, Болотная площадь, Поклонная гора, набережная Тараса Шевченко, для нас неприемлемы, именно потому, что граждане нас не поймут и пойдут все равно туда, куда считают нужным. Мы продолжаем и будем продолжать убеждать представителей мэрии, что возможно и правильно будет согласовать или Лубянскую, или Манежную площадь, которая вообще не требует перекрытия движения. Знаю, что 5 марта там будут митинговать представители прокремлевских организаций. Мы не против этого. Мы предлагаем мэрии развести по времени, пусть в этот день и одни выйдут, и другие. Это будет демократично, законно, мудро. Надеюсь, все-таки удастся договориться, потому что в противном случае наркомитет снимает с себя ответственность за дальнейшее развитие событий. Люди пойдут туда, куда посчитают нужным. Скорее всего, это будет центр, там же Манежная площадь. Все это будет стихийно происходить, может привести просто к серьезным столкновениям, беспорядкам. Мы этого не хотим. И если власть все запретит, то это она будет тогда ответственной.
Заявил в интервью «Радио Свобода» лидер Левого фронта Сергей Удальцов. Мэр Москвы Сергей Собянин, после того, как стало известно о планах проекта «Росагит» раздавать гражданским активистам палатки, заявил в интервью изданию «Комсомольская правда», что после выборов 4 марта никаких палаточных лагерей в центре столицы не будет.
Никто не против ни митингов, ни шествий, если это не мешает жизни горожан. Мы предоставляем площадки, чтобы высказаться всем желающим. Но Майдана точно не будет. Никаких палаток в городе мы разбивать не дадим. Кстати, массовость политических акций, на мой взгляд, преувеличена. Да, они собирали несколько десятков тысяч человек. Но у нас одно мероприятие в рамках празднования города, лазерное шоу на Воробьевых горах, собрало 800 тысяч человек. Все митинги вместе сложить, это шоу их перекрывает.
Накануне несколько активистов проекта «Росагит» были задержаны полицией, когда вышли на Пушкинскую площадь, чтобы демонстративно раздать палатки. На этой акции побывал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
Раздавать палатки, сбор средств на покупку которых проводился в том числе и в социальных сетях в интернете, предполагалось с 7 часов вечера. Однако акция, о которой было объявлено заранее, так и не состоялась. Хронология событий такова. В 18:45 ряды собравшихся на Пушкинской площади пополнили девушки с букетами и стали раздавать цветы всем желающим. «Они из движения «Наши» пришли устроить провокацию», — заявил один из активистов «Росагита».
«Те, кто цветами, это провокаторы за Путина, нашисты. Они сегодня приводят сюда людей с цветами, причем и цветы покупаются на наши деньги с вами».
«Я комитет движения «Наши», да, я это не скрываю».
«Вы пришли листовки всем, разбирать с палатками, на которых мы деньги сбрасывали».
Также активист «Росагита» пояснил, как проходил запретил сбор средств на покупку палаток и печать агитационных материалов.
Есть открытый счет Росагита, на который люди скидывают деньги, и траты по этому счету полностью открыты. То есть любой может посмотреть, сколько собрано, сколько на что потрачено. Потрачено в том числе на листовки и в том числе вот на палатки. Сейчас палатка одна стоит 1000 рублей. Сегодня должны раздать 20 палаток по предварительной записи.
Но раздачи не получилось. К 19 часам полиция перекрыла движение на одной из полос Тверской улицы напротив Пушкинской площади по направлению от центра. Появилось несколько эвакуаторов, спецавтобус. Полицейские блокировали выход из подземного перехода, через который пропустили только одного человека – организатора акции, учредителя проекта «Росагит» Вадима Коровина. По словам Коровина, акция по раздаче палаток – совсем не политическое мероприятие и не акция протеста.
Здесь проходит мирная абсолютная акция раздача агитационных материалов, никаких заявлений, никаких политических лозунгов, никаких плакатов. Просто раздача агитационных материалов. Эти палатки для активистов, которые решат остаться 5 марта. Ну или какой-то другой день, когда мы решим прийти на площадь и не уходить, добиваясь своих прав.
Однако, как только Вадим Коровин подошел к своему автомобилю, припаркованному напротив памятника Пушкину, он был тут же задержан сотрудниками полиции. А его машину, в которой находились палатки и агитационные материалы, увез эвакуатор. На часах было 19:15. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Москва.
Один из участников этой акции, активист проекта «Росагит» Валентин Щербина, рассказал в интервью Радио Свобода, что купленные на собранные активистами деньги палатки полиция пока не вернула.
Сейчас палатки конфискованы. Вадиму Коровину, которого задержали, пытались какое-то обвинение предъявить смехотворно, что как будто бы он эти палатки украл. Поэтому его держали там где-то до 3 часов ночи в отделении. И машина, она находилась возле УВД Тверское. Мы вчера там просто были и видели ее. Там она была. Полиция забрала палатки.
В машине было всего 20 палаток, и эта акция была демонстративной по раздаче агитматериалов. Что с остальными-то? Будете раздавать их?
20 палаток было, они, собственно говоря, их нет. Сейчас нечего раздавать, потому что вот полиция все помешала нам.
Мэр Москвы заявил о том, что никаких палаточных городков, никаких майданов на московских площадях не будет. Что можете сказать столичному градоначальнику в ответ?
Ну что я могу сказать? Вы сами понимаете, если... Ведь все же последние митинги, они никем не организованы по большому счету, да, то есть как бы люди шли на улицу, можно сказать, по велению своей души, да, и представляете, допустим, выходит 100 тысяч человек, покупают в магазинах палатки, даже и мы не будем их распространять, а просто сами вот так решат, допустим, да, вот, и ставят их, и что, мэр выпустит войска, или как он там собирается разгонять 100 тысяч человек. Хорошо, у нас вчера задержали 6 активистов. Ну, 6 активистов можно задержать, а если выйдет 100 тысяч? Причем это же мирный протест, то есть выйти, поставить палатки и стоять, ждать, когда выполнят наши требования. Но если уж будет разгонять, тогда это уже действительно будет какой-то кровавый режим.
Таково мнение активиста проекта «Росагит» Валентина Щербины. В социальной сети Facebook идет опрос на тему, что вы будете делать, если мэрия выдаст разрешение на митинг 5 марта, но на Болотную. Вариантов ответа всего 2. «Все равно пойду на Лубянку», за этот вариант уже отдано более 5000 голосов, и второй вариант «пойду на Болотную», так ответили 1500. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 16:15. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
На севере Азербайджана, в городе Губа, акция протеста с требованием отставки главы района переросла в массовые беспорядки. Следственный комитет России проводит проверку в связи с размещением в интернете видеороликов, датированных 4 марта, о нарушениях на президентских выборах. Лига избирателей запустила проект «Сводный протокол», представляющий собой объединенную систему сбора и обработки отчетов наблюдателей по итогам выборов. Доклад о ситуации вокруг соблюдения прав человека в России в 2011 году, который был опубликован накануне в интернете, был спешно удален из сети. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Куда идти после 4 марта». В программе «Перспективы политического развития России» обсуждают депутаты Госдумы Илья Костунов от «Единой России», Илья Пономарев от «Справедливой России» и доверенное лицо кандидата на пост президента России Михаила Прохорова, член Совета Федерации Александр Печенок. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени. Мы продолжаем программу «Время свободы». Обратимся к международным новостям, точнее, к центральной международной новости последних недель. В Сирии продолжаются противостояние между правительственными силами и оппозицией, добивающейся смещения президента Башара Асада. О ситуации в квартале Баба-Амр в городе Хомс, который считается оплотом сирийских повстанцев, поступают противоречивые сообщения. Между тем, Лига арабских государств и Организация Объединенных Наций призывают власти Сирии принять немедленные меры, чтобы остановить кровопролитие и обеспечить доставку гуманитарной помощи мирным жителям, оказавшимся в зоне боевых действий, рассказывает Андрей Шароградский.
Обстрелы с применением тяжелых вооружений продолжаются в квартале Баба-Амр почти месяц. По некоторым оценкам, более 100 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома. Верные президенту Сирии Башару Асаду силы начали наземную операцию в начале этой недели. В среду было объявлено о том, что квартал Баба-Амр полностью занят правительственными войсками. Однако представители сирийской свободной армии, состоящие из перешедших на сторону оппозиции военнослужащих, это категорически опровергают, утверждая, что им удалось отбить все атаки. Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, назначенный недавно специальным посланником ООН и Лиги арабских государств по проблемам в Сирии, заявил, что Башар Асад должен немедленно прекратить кровопролитие в стране и пустить туда сотрудников гуманитарных организаций. Аннан сказал, что скоро посетит Сирию, что его первоочередной задачей является помощь мирным жителям, которые оказались блокированы в районе боевых действий.
Это очень трудная задача. Первое, что нам необходимо сделать, это добиться прекращения насилия в Сирии, чтобы создать условия для доставки гуманитарной помощи в районы боевых действий и найти мирное решение конфликта, которое будет отвечать стремлениям сирийского народа и приведет к стабилизации ситуации в стране.
2 марта Аннан прибывает в Каир для встречи с генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Аль-Араби. По словам заместителя министра иностранных дел России Геннадия Гатилова, Аннан также получил приглашение посетить Москву. Сирийские власти заверяют, что Дамаск будет строго выполнять свои обязательства в гуманитарной сфере. Однако руководитель ведомства ООН по гуманитарным операциям Валерий Амос не смогла получить разрешение на въезд в Сирию. В среду Амос направилась в Ливан, где ждет выдачи ей сирийской визы, но пока безрезультатно. Агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного западного дипломата сообщило, что Амос не смогла поехать в Сирию, цитата, «несмотря на усилия России помочь ей получить разрешение». Пока не ясно, как повлияет эта ситуация на российскую позицию по сирийской проблеме. Москва на прошлой неделе выступила за отправку в Сирию посланника ООН для обеспечения беспрепятственного прохода гуманитарных конвоев. Ранее Россия и Китай дважды накладывали вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую насилие в Сирии. Сейчас ведется согласование очередного проекта такой резолюции, предложенного Соединенными Штатами. В проекте указывается на тяжесть гуманитарного кризиса в Сирии, однако подчеркивается при этом, что его причиной являются действия режима Башара Асада, подавляющего силой выступления оппозиции. По мнению западных дипломатов, новый проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии будет вынесен на обсуждение только после президентства выборов в России 4 марта. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати, и на связи у нас корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Здравствуйте, Алан. Только что прозвучал репортаж об эскалации вооруженных действий войск правительства Сирии против сил оппозиции в городе Хомс. На этом фоне Организация Объединенных Наций предпринимает попытки повлиять на ситуацию в Сирии. Что пишет сегодня об этом американская печать?
Валентин, как пишет газета Wall Street Journal, на фоне подготовки массированной атаки сирийских войск в среду на квартал Баба-Амр в Хомсе, где сосредоточились повстанцы, официальный Дамаск блокирует усилия высокопоставленного ООНовского гуманитарного представителя Валери Амос по доступу в страну в условиях жесточайшего гуманитарного кризиса. Представитель Соединенных Штатов в ООН Сьюзан Райс назвала отказ сирийских властей предоставить Амос въездную визу позорным. Она указала, что из осажденных кварталов поступают сообщения об отсутствии продовольствия, воды и электричества, о вероятности начала голодных смертей, особенно среди детей. о том, что даже Сирийскому Красному Кресту отказано в возможности эвакуировать раненых. Сюзан Райс сказала, что отказ в визе для Валери Амос стал предметом обсуждения в Совете Безопасности ООН. Газета напоминает, что ООН и Лига Арабских Государств назначили бывшего генсека ООН Кофи Аннана специальным совместным представителем в Сирии. Но Дамаск заявляет, что ему нужно больше информации об этой миссии, прежде чем Аннану будет позволено въехать в страну. Газета напоминает, что во вторник ООН уточнила количество погибших в Сирии. Теперь оно составляет 7,5 тысяч, пишет газета Wall Street Journal. Валентин?
Алан, еще одна громкая международная тема. Вчера стало известно о прорыве на американо-северокорейских переговорах по программе КНДР в области ядерных вооружений. Пхеньян, как сообщается, готов пойти на уступки в обмен на партию американского продовольствия. Каковы отклики в американских СМИ?
«Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье напоминает, что Северная Корея неоднократно обещала свернуть свою ядерную программу с последующим отказом от этих обещаний. Так что скептицизм уместен. И все же администрация Обамы права в том, что стоит попробовать вернуться к переговорам еще раз. Авторы публикации считают, что заявление Северной Кореи о намерении приостановить испытания ядерных боезарядов, запуски ракет и обогащение урана и снова пустить в страну международных наблюдателей – это, по сути, проверка намерений нового таинственного лидера страны Ким Джон Ина. Разумной ценой тому станет согласие Вашингтона возобновить продовольственную помощь, которая окажется очень кстати для многих голодающих граждан Северной Кореи. Судя по всему, передача власти молодому лидеру в Пхеньяне, вопреки опасениям, прошла более гладко, чем ожидалось. Соглашение, достигнутое после переговоров с американскими дипломатами, может служить признаком того, что молодой Ким ищет конструктивные пути, по крайней мере сейчас. Вместе с тем, признает газета, почти невозможно понять, что именно движет северокорейцами на самом деле. Авторы статьи отмечают, что представители Республиканской партии США, как и ожидалось, критически отнеслись к достигнутой с Пхеньяном договоренности. Ранее бывало, что поступившую в Северную Корею продовольственную помощь руководство страны направляло на нужды армии и правящей элиты. На этот раз это менее вероятно, считают американские представители, потому что помощь будет поступать в виде не риса и зерновых культур, а печенья с высоким содержанием белка, детского питания и других пищевых добавок. Кстати, ни Пхеньян, ни Вашингтон не упомянули о судьбе ядерных бомб, которые, как предполагается, Пхеньян держит в своем арсенале, а также об опасном северокорейском экспорте ракет и ядерных технологий. Валентин.
Аллан, у нас совсем немного времени, но традиционный вопрос. Что-то, может быть, привлекло вас, ваше внимание, в материалах американской прессы о России?
Wall Street Journal пишет, что администрация Барака Обамы в среду начала публичное давление на Конгресс, чтобы убрать торговые барьеры с Россией, утверждая, что этот шаг пойдет на пользу американским экспортерам и поможет покончить с торговыми нарушениями Москвы. Американский торговый представитель Рон Кирк заявил в Палате представителей, что наделение России статусом наибольшего благоприятствования позволит США противостоять нарушениям принципов свободной конкуренции этой страной и гарантирует американским экспортерам одинаковый статус с иностранными конкурентами в завоевании российского рынка после вступления России в ВТО. Администрация Обамы, однако, вероятно, предстоит непростая работа по продвижению этой меры в обеих палатах Конгресса. Законодатели проявляют обеспокоенность в связи с позицией Москвы по Сирии и Ирану, ее собственной внутриполитической ситуации, пишет Wall Street Journal. Валентин.
Благодарю вас, Алан. Напомню, что сегодняшний обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к российским новостям. Информационно-аналитический центр «Сова» сегодня представляет доклад на тему «Проблемы реализации свободы совести в России в 2011 году». По мнению экспертов, главные тенденции по сравнению с прошлым годом не изменились. Продолжилось сближение власти со структурами православной церкви. Острой осталась ситуация с дискриминацией нетрадиционных религий. А в среду утром на сайте уполномоченного по правам человека Владимира Лукина был опубликован ежегодный доклад о состоянии прав человека в России в прошлом году. Однако спустя 10 минут этот доклад был удален, как сообщает пресс-служба омбудсмена. Доклад будет заново опубликован после президентских выборов. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Доклад, посвященный состоянию свободы совести в России, информационно-аналитический центр «Сова» представляет уже в шестой раз. В нем эксперты организации рассказывают о тенденциях в религиозно-общественной сфере. В 2010 году самой существенной тенденцией в этой области, по мнению специалистов «Совы», стало сближение властей с избранными религиозными организациями, а именно с Русской Православной Церковью. В 2011 году эта тенденция продолжилась. Кроме того, не менее актуальным остается вопрос дискриминации нетрадиционных религий, рассказывает Ольга Сибирева, сотрудник Центра «Сова» и автор доклада.
Здесь есть всякие способы сближения, но вот то, что мы отметили как изменение по сравнению с прошлым годом, это скорее большее присутствие церкви в публичном пространстве и отказ от светскости государства в риторике публичной. Ну и, конечно, сохранились дискриминации нетрадиционных, в кавычках, религиозных организаций, которые по-прежнему испытывают притеснение со стороны чиновников. В первую очередь, это, конечно, свидетели Иеговы. Одна из разновидностей дискриминации – это проблемы с регистрацией, проблемы с использованием культовых зданий, проблемы со строительством.
В 2011 году наметились и новые тенденции. Они связаны с тем, что граждане негативно относятся к строительству православных храмов России, продолжает Ольга Сибирева.
Довольно неожиданной вещью стал протест общественности против строительства православных храмов, именно православных. Противодействие там, строительству мечети в условно-немусульманских регионах случались и раньше, а вот в этом году просто значительно возросло сопротивление строительству православных храмов. Это и программа 200 в Москве, но и в других регионах тоже очень часто возникают конфликты, потому что неудачно выбираются места для строительства, много нарушений, не учитывается мнение местных жителей, поэтому конфликтов было довольно много на этой точке. Связываем мы это именно с тем, что, как в Москве, это то, что мы называем покровительством властей, поэтому очень часто власти идут навстречу строительству этих православных храмов и очень часто не учитывают важные вещи, которые учитываться должны.
По словам Ольги Сибирёвой, доклад также затрагивает проблемы богохульства и оскорбления чувств верующих. В частности, эксперты Центра «Сова» осудили уголовное преследование девушек из феминистской группы «Pussy Riot». 21 февраля они устроили перформанс у алтаря в храме Христа Спасителя в Москве. На девушек завели уголовное дело по статье «Хулиганство». В докладе за 2011 год, в отличие от предыдущего, практически не будет отражена ситуация со свободой совести в вооруженных силах и пенитенциарной системе, а также в образовательной сфере. Накануне был опубликован ежегодный доклад о соблюдении прав человека в России в 2011 году. По словам уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, как и в прошлые годы, в его аппарат поступили около 30 тысяч жалоб от граждан. Более 50% из них связаны с несоблюдением личных и гражданских прав. Также было немало сообщений о нарушениях в социальной сфере, говорит Владимир Лукин.
Каждая четвертая жалоба на социальные проблемы, проблемы, связанные с бытом, жизнью граждан, с их зарплатами, пенсиями. Из них 40% из этой категории посвящено проблемам жилищным. Что касается политических прав граждан, то их, как всегда, в количественном отношении не очень много, порядка 2%. Это увеличение на 0,5%. Но, в принципе, эти жалобы, конечно, нельзя рассматривать только с количественной точки зрения, потому что политические жалобы – это обычно жалобы неопределенно большого числа граждан на крупные проблемы, либо избирательные, либо проблемы другие такого же плана. В конце года появился новый очень серьезный феномен – это массовые выступления граждан, связанные с, прежде всего с политическими вопросами.
Декабрьские сообщения о нарушениях политических прав в этот доклад практически не вошли, так как система получения жалоб инертна, отмечает Владимир Лукин. Однако, по его мнению, процессы, начавшиеся в России в конце 2011 года, будут иметь долгосрочный характер, поэтому наверняка найдут отражение в следующих докладах.
Он связан, как справедливо многие говорят, с формированием новой социальной реальности в стране, нового среднего класса, который достаточно материально обеспечен и достаточно интеллектуально и духовно, так сказать, продвинут для того, чтобы их кругозор включал как часть очень важной и необходимой жизненной позиции, жизненного самоудовлетворения и самореализации, борьба за базовые политические ценности.
28 февраля Владимир Лукин представил этот доклад Дмитрию Медведеву. Президент страны назвал хорошим симптомом рост жалоб на политическую тему. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.30. Напомню об основных новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
на севере Азербайджана, в городе Губа. Акция протеста с требованием отставки главы района переросла в массовые беспорядки. Следственный комитет России проводит проверку в связи с размещением в интернете видеороликов, датированных 4 марта, о нарушениях на президентских выборах. Лига избирателей запустила проект «Сводный протокол», представляющий собой объединенную систему сбора и обработки отчетов наблюдателей по итогам выборов. Доклад о ситуации вокруг соблюдения прав человека в России в 2011 году, который был опубликован накануне в интернете, был спешно удален из сети. В Петербурге районный суд приговорил бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко к 8 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. Генпрокуратура России направила украинской стране запрос о выдаче Адама Осмаева, подозреваемого в причастности к подготовке покушения на премьер-министра Владимира Путина. По меньшей мере 15 полицейских ранены при взрыве в турецком городе Стамбул рядом со штаб-квартирой правящей партии «Справедливости и развития». Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. У меня есть несколько объявлений. Первое. Радиослушателям «Свобода» обращаю внимание на изменение частот нашего эфира на коротких волнах с 4 марта. Как обычно, в конце каждого часа мы сообщаем частоты на следующий час. А теперь обратимся к анонсу материалов на нашем интернет-сайте. Напомню, что все последние события, новости, эксклюзивные интервью, блоги, интернет-страницу программы «Время свободы» вы всегда найдете на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Здравствуйте, Людмила. Посоветуйте нашим читателям и слушателям, на что обратить внимание в первую очередь.
Добрый день, Валентин. Совсем недавно в топе сайта появился мультимедийный материал, посвященный сегодняшней акции «Молодежного яблока» у приемной кандидата в президенты Владимира Путина, это же приемная партия «Единая Россия». Молодые яблочники развернули плакат, на котором было написано «Путин, протесты не потушить», и они подожгли этот плакат. Что происходило дальше, вы сможете и прочитать в тексте, и, может быть, что самое интересное, увидеть на ролике, который размещен на сайте «Радио Свобода». Съемку делал наш коллега Дмитрий Зыков. Сейчас перед днем голосования большая активность со всех сторон. И сегодня же активисты уже прокремлевских движений проводили свою акцию и раздавали цветы в центре Москвы. Причем цветы были привезены на грузовиках. Фоторепортаж об этой акции тоже на сайте «Радио Свобода» вы можете увидеть в разделе «Мультимедиа». Акция проходила под лозунгом «Цветы вместо митингов». И я еще раз с большим удовольствием анонсирую наше мобильное приложение, которое полномасштабно действует сейчас. Мы провели некий тестовый период, устранили технические погрешности, сделали его более удобным для пользователей, более логичным. Все функции работают отлично, и вы можете не только читать наши новости, читать интервью и материалы сайта «Радио Свобода», конечно, слушать эфир через свои смартфоны, но и присылать нам ваши собственные истории, вашу съемку и ваши видеоматериалы. Мы надеемся на наше плодотворное сотрудничество. Пользуйтесь мобильным приложением «Свободы».
Благодарю вас, Людмила. Напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Терень. А я продолжу тему выборов, которую затрагивала в своем рассказе Людмила Телень, сообщением из города Лермонтов Ставропольского края, где около 40 человек продолжают бессрочную голодовку в знак протеста против действий территориальной избирательной комиссии. В акции участвуют отстраненные от выборов кандидаты в депутаты горсовета Лермонтова от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», а также гражданские активисты, рассказывает Виталий Камышев.
21 декабря прошлого года горсовет Лермонтова был распущен, после чего территориальный избирком назначил новые выборы, к которым не были допущены многие депутаты прежнего созыва. Из 120 кандидатов отказано в регистрации 70. Отсеяны в основном выдвиженцы оппозиционных парламентских партий и, в частности, кандидаты, вышедшие до того из партии «Единая Россия». В местном отделении партии власти заявили, что они до сих пор числятся в партсписках. Говорит участник голодовки Виктор Капустин.
39 человек в настоящее время у нас принимают участие в голодовке. К нам подтянулись люди, которые не состоят ни в одной партии, которые не имеют никакого отношения к выборам в Совет города Лермонтова. То есть они не кандидаты в депутаты. В настоящее время к нам приехал заместитель прокурора края. Он выясняет, законно ли назначены выборы в городе Лермонтове и правомочна ли территориальная избирательная комиссия проводить эти выборы. Краевая власть и представители Хлопонина вряд ли чем нам может помочь. Мы просим и требуем вмешательства федеральных органов власти. Вот это наша основная просьба, потому что нарушение полнейшее, но не только закона, но и наших гражданских прав. Право избирать и быть избранным в органы государственной власти, в органы местного самоуправления. Нас этих прав лишили по политическим мотивам. Со стороны федерального центра пока только приезжал от Говорухина представитель Баймароков Алексей Ибрагимович.
Рассказал Радио Свобода почетный житель города Лермонтов, ветеран атомной промышленности Виктор Капустин. В отличие от путинских штабистов, депутаты от оппозиции пытаются добиться правового выхода из сложившейся в Лермонтове ситуации, говорит побывавший в этом городе член фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Илья Пономарев.
Миронов лично довел эту информацию до президента Медведева и до председателя Центральной избирательной комиссии Чурова. Было принято решение, что необходимо эту информацию эскалировать на Верховный суд, но по юридической процедуре для этого надо сначала пройти суд местный. Первое заседание было во вторник, следующее пройдет завтра. И вот в зависимости от вердикта местного суда, ну, то есть сохраняется вероятность, конечно, что и местный суд удовлетворит наш иск, но вероятность этого, в общем, не такая большая. Мы пытаемся доказать, что факт назначения этих выборов именно на 4 марта является незаконным, потому что там не соблюден срок, назначили в конце января, и по закону недостаточно времени на ведение избирательной кампании. И тогда можно было бы провести эти выборы, скажем, где-нибудь в мае, и на них уже по-честному всех зарегистрировать и так далее.
Полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин считает, что голодовка – это способ тупиковый. Если мы каким-то образом будем идти на поводу у людей, которые голодают, то это ни к чему не приведет, цитирует Александра Хлопонина информационные агентства. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
В благосфере обсуждают статью, опубликованную активистом Алексеем Навальным в газете «Ведомости». Известный блогер таким образом пытается создать программный документ оппозиции, и основной упор он делает на экономику. Суть сводится к тому, чтобы не врать и не воровать, и главное – бороться с коррупцией.
Борьба с коррупцией – главная и фактически единственная структурная реформа, которую можно начинать хоть завтра и которая является ключевым условием для старта других реформ. Для этой реформы не нужно ничего, кроме политической воли. Она не требует больших денег, она популярна у населения. Это та сфера, где 20% усилий принесут 80% результата. Честное государство будет тем первым и главным достижением, которое проложит дорогу для решения остальных основных проблем России – и социальных, и экономических, и проблем безопасности. Коррупция в России охватила все сферы жизни. Она неприемлемо высока для такой богатой и образованной страны. В рейтингах коррупции мы соседствуем с Нигерией и Угандой. Примечательно, что коррупция не снижалась все те годы, когда российская экономика росла, и в те периоды, когда она становилась главным объектом политического воздействия со стороны власти.
Блогер Аврелий в сообществе RuPolitics анализирует статью Навального, используя крайне левую риторику.
Можно сказать, ребята засуетились, а то
Протест есть, а позитива нету. Нехорошо. Несолидно как-то получается. За что борются, непонятно. Только вся программа свелась к прежнему распеву. Давайте жить честно. Откровенно говоря, непонятен этот антикоррупционный вой. В чем пафос-то, что чиновники берут не по чину? То есть предпринимателям можно и средства производства прихватить, и, прямо по Марксу, прибавочный продукт присваивать, а чиновникам использовать доступные возможности ни-ни? Оно, конечно, в Сингапурах да Норвегиях такая лепота, однако у них не было нулевого варианта советского социализма. И либо надо все отнять и поделить, начиная с фабрики лозоплетения, либо не высовываться.
Екатеринбургский журналист Евгений Енин считает, что написанный Навальным текст может стать программой для всей оппозиции. Этой программы, по его мнению, не хватало после того, как по всей стране начались митинги за честные выборы.
Вот я оппозицию спрашиваю. А какие претензии к работе фракции «Единой России» в Госдуме? Корпусу законов Российской Федерации есть, конечно, отдельные претензии, но так, чтобы все снести, ни разу не слышал. Она отвечает теперь: «Да нормально у нас с законами, надо только коррупцию победить, чтобы они толком работали». Ну, то есть, духоподъемно до крайности. Лежала на поверхности, наконец, сам Навальный и подобрал. При этом, что Путин, что Медведев, в общем-то, сами признают, что они с коррупцией справиться хотят, но не могут.
Еще одна тема, мимо которой не прошли блогеры – обсуждение Владимиром Путиным со своими сторонниками и доверенными лицами предвыборных статей, в которых кандидат в президенты России изложил свое видение дальнейшего развития страны. Ключевое словосочетание этой встречи – «сакральная жертва». Путин обозначил им какого-то заметного человека, который будет принесен оппозицией в жертву во имя протеста и для обвинения власти. Публицист Олег Козырев так комментирует эти слова.
«Мне одному показалось, что тут кандидат в президенты угрожает лидерам оппозиции. Если ему известно, что на кого-то из лидеров оппозиции готовится покушение, как насчет того, чтобы помочь это покушение раскрыть? Или у нас в стране раскрывают под выборы только подготовку покушений на Путина? И по существу вопроса, да, безусловно, именно власть и несет ответственность за безопасность жизни и здоровья граждан. Через правоохранительные органы она должна обеспечивать эту безопасность. Если Путин этого не понимает и не может гарантировать конституционное право на жизнь, может быть, ему иную работу себе поискать, пасечником, например. Там только за пчелок надо будет отвечать. Мы уже слышали дубинкой по башке от этого кандидата. Не напугал тогда, не напугает и сейчас».
Журналист Владимир Варфоломеев пишет в своем блоге.
«Плохо, когда о возможности кровавого исхода говорится так спокойно, как будто это что-то само собой разумеющееся. Вдвойне опасно, когда говорит об этом фактически глава государства. И все это на фоне грядущих оппозиционных акций, которые как раз власти не хотят разрешать».
Свою обеспокоенность по поводу грядущих после президентских выборов протестов выразил и писатель Борис Акунин.
«Ясно, что очень большому количеству людей очередное чуровское волшебство ужасно не понравится. Люди выйдут на улицы, и в насквозь политизированной Москве протестующих будет очень много. Мэрия ни в какую не разрешает провести митинг в центре города, а москвичи остро чувствуют центральность события и явно не хотят снова в третий раз идти на Болотную. Там проходили рядовые манифестации, а это будет особенное. В минувшее воскресенье, стоя на Садовом кольце среди улыбающихся белоленточников, я все время думал, неужели это последняя мирная манифестация? Неужели власть настолько тупа, что сама перенаправит протест из эволюционного русла в революционное? Они что, забыли, как 5 декабря не сумели справиться с всего-то 5-тысячной демонстрацией на Чистопрудном бульваре? А если на улицу выйдет неорганизованная, никем не управляемая масса в 50 тысяч? Хороший получится старт у президентства, легитимность которого и так с самого начала будет сомнительной. Да чего же тяжело жить в государстве, которым управляют неумные и безответственные начальники? Но, может быть, я драматизирую ситуацию? Может быть, большинство не намерены принимать участие в несанкционированной манифестации?»
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве 16.45. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
На севере Азербайджана, в городе Губа, акция протеста с требованием отставки главы района переросла в массовые беспорядки. Следственный комитет России проводит проверку в связи с размещением в интернете видеороликов, датированных 4 марта, о нарушениях на президентских выборах. Лига избирателей запустила проект «Сводный протокол», представляющий собой объединенную систему сбора и обработки отчетов наблюдателей по итогам выборов. Доклад о ситуации вокруг соблюдения прав человека в России в 2011 году, который был опубликован накануне в интернете, затем был спешно удален из сети. В Петербурге районный суд приговорил бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко к 8 годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». На очереди новости экономики. В Брюсселе сегодня открывается очередной саммит стран ЕС. На нем, как ожидается, будет подписано новое соглашение, направленное на ужесточение финансовой и бюджетной политики в Европе, проект которого был предварительно одобрен большинством стран ЕС еще в декабре прошлого года. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
На декабрьском саммите лидерам стран Европейского Союза удалось договориться лишь о некоторых положениях будущего соглашения, направленного на ужесточение финансовой и бюджетной политики стран региона за счет усиления контролирующих функций общеевропейских структур, в первую очередь Европейской комиссии. Из 27 стран Евросоюза их тогда поддержали 23. Теперь, судя по сообщениям, не готовы подписать новое соглашение лишь две страны – Великобритания и Чехия. Проект соглашение сконструирован так, что для его вступления в силу достаточно поддержки всего лишь 12 из 17 стран еврозоны. Одно из главных действующих финансовых требований базового для всего Европейского Союза Лиссабонского договора к странам еврозоны – дефицит их бюджета не должен превышать 3% ВВП. Этот лимит сегодня превышен большинством стран региона. Поэтому на саммите Евросоюза в начале декабря прошлого года большинство стран предварительно согласились с тем, что в их национальное законодательство будет внесено специальное требование. Так называемый структурный дефицит бюджета не должен превышать 0,5% ВВП. Прежде всего, в чем разница между обычным и структурным бюджетными дефицитами? Наш собеседник во Франкфурте, аналитик Deutsche Bank Штефан Шнайдер.
Принципиальная разница заключается в том, что первый дефицит – это реальное превышение расходов над доходами, сложившееся к концу очередного финансового года, тогда как структурный дефицит не учитывает текущих временных колебаний экономической конъюнктуры. Если она ухудшается, то поступления налогов в казну сокращаются, при этом расходы государства, наоборот, возрастают. Но в среднем за период определенного экономического цикла бюджет страны должен быть сбалансированным, а его дефицит оставаться в пределах 0,5% ВВП. Это и есть в данном случае структурный дефицит. Однако превращение этих планов в действующие нормы национальных законодательств стран Евросоюза займет немало времени, и еще не факт, что они в итоге будут одобрены в их нынешнем виде.
Одно из центральных мест в проекте нового европейского соглашения по ужесточению финансовой политики занимает правило автоматических штрафных санкций к стране, нарушившей лимиты Лиссабонского договора по дефициту бюджета или уровню государственного долга, который не может превышать 60% ВВП. Кстати, этот лимит превышен на сегодня в 11 из 17 стран еврозоны. Пока для введения штрафных санкций в отношении той или иной страны, как минимум, необходимо предварительное согласие других стран еврозоны. На декабрьском саммите Евросоюза был предложен иной механизм. Санкции становятся автоматическими, если против них не выступят другие страны. Но так ли велика разница между действующим и предлагаемым механизмами автоматизма штрафных санкций? Из Франкфурта аналитик Commerzbank Кристиан Вайль.
До сих пор автоматических санкций против страны-нарушителя фактически не существовало. Сначала такие меры должна предложить Европейская комиссия, а уже потом решения по этому поводу принимают министры финансов других стран еврозоны, причем как минимум подавляющим большинством. Теперь предлагается иная схема. Европейская комиссия предлагает наложить на ту или иную страну штраф, избежать которого можно лишь если большинство министров финансов выскажется против. А это гораздо сложнее, чем ранее.
По планам, на нынешнем саммите Европейская комиссия представит специальный доклад, в котором речь пойдет о странах, превысивших ныне лимит дефицита бюджета, после чего их правительствам настоятельно предложат в течение месяца представить планы соответствующих реформ. Тем не менее, эксперты отмечают, что странам Европы отводится немало времени на то, чтобы внедрить ужесточающие требования в национальное законодательство. При этом самих этих требований, по крайней мере в их нынешнем виде, как предполагают некоторые эксперты, может оказаться недостаточно для реальных перемен в бюджетной и финансовой политике отдельных стран. Однако проект нового соглашения предусматривает и такую норму. Страна, которая его не ратифицирует, лишается самой возможности обращаться за финансовой помощью к Европейскому антикризисному фонду, как ныне действующему, временному, так и будущему, уже постоянному, который планируется учредить к середине этого года. Об этой норме вновь заговорили буквально в канун саммита, после того, как правительство Ирландии объявило, что намерено вынести вопрос о ратификации нового европейского соглашения на референдум, мотивируя это необходимостью внесения соответствующих изменений в конституцию страны. За последние 10 лет референдумы в Ирландии уже дважды давали отрицательный поначалу ответ. В обоих случаях речь также шла об изменениях в общеевропейском законодательстве. Дело в том, что Ирландия – одна из двух стран еврозоны, вторая – Португалия, которые уже сегодня получают антикризисные кредиты Европейского антикризисного фонда, а вскоре к ним, видимо, присоединится и Греция, когда будет окончательно одобрена вторая программа финансовой помощи ей со стороны Европейского союза и Международного валютного фонда. Кстати, на нынешнем саммите это вряд ли произойдет.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Сининский. И в завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». Социологическая компания «Башкирова и партнеры» продолжает исследовать отношение россиян к вопросам, связанным с демократическим устройством общества. По свидетельству социологов, за последние пару десятков лет идея перехода к демократии постепенно прижилась в умах граждан. Однако в том, как понимают люди само демократическое устройство, по-прежнему немало противоречий. Об этом в материале Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Социологи спросили у россиян, какой самый важный вклад демократия может предложить миру сегодня. 28% опрошенных дают такой ответ: с людьми обходятся честно и справедливо. У людей больше свободы, говорят 26% респондентов. Люди могут выбирать своего лидера. Таково мнение 17% граждан. 8% отмечают, что при демократии больше преуспевающих людей. 4% – что при ней уважаются права меньшинств. А 10% россиян заявляют, что ничего хорошего демократия предложить не может. Вот комментарий Елены Башкировой, директора компании «Башкирова и партнеры».
То, что все-таки относительно небольшой процент людей ценит в демократии возможность защищать права меньшинств, и то, что в демократическом обществе предполагают большое количество преуспевающих людей, вот такой небольшой процент, все-таки можно, наверное, списать, ну, на отголоски социализма, скажем так, идеи всеобщего равенства. Но сегодня также это может быть связано и с тем, что несколько искаженное, или, скажем, несколько другое по отношению к западному пониманию, вот само понятие концепции этой демократии. Все-таки россияне иначе воспринимают эту демократию.
А что за люди придерживаются мнения о том, что демократия не может предложить вообще ничего хорошего?
основном либо это люди, которые придерживают вот крайних таких позиций. И такие люди всегда есть в любом обществе, которые всегда против всего. Вот вы знаете, против любой власти, неважно какая была бы власть, вот им всегда все не нравится. Вот по большей части это такие люди. И, конечно, это есть люди более старшего возраста и такие вот приверженцы идеологии социализма, да, которые привыкли вот к этим идеям равенства, справедливости, и которым очень не нравится вот много. Но это люди, которые разделяют социалистические ценности, скорее всего.
Вы говорили о том, что у россиян все-таки несколько особые представления о демократии. А что это за представления?
Ну, вот смотрите, все-таки пытаются люди как бы связать воедино и демократические ценности, да, такие, как вот на Западе существуют, но все-таки они все время сворачивают ближе к проблеме справедливости. И вы же заметили, да, что на первом месте у нас как раз и получилось, что с людьми обходятся честно и справедливо. Вот это вот большинство наших опрошенных сказали, что это самый важный вклад, который вносит демократия. И в гораздо меньшей степени в обществе в нашем распространены идеи такой классической западной демократии. Это ценности материального преуспевания, толерантность там, к меньшинствам и вообще к людям и другим. Они в гораздо меньшей степени отражены в российском общественном сознании. Это очень четко отражено вот в иерархии тех ответов, которые только что мы озвучили.
Вот вы давно исследуете отношение россиян к демократии, у вас уже много исследований прошло на эту тему. Скажите, а меняются тут каким-то образом оценки?
Нет, ну оценки меняются, но главное изменение, мне кажется, которое произошло, это вот то, что произошло после выборов в Государственную Думу, и вот то, что люди стали выходить на марши, на демонстрации, причем люди очень самых разных ориентаций, да, политических, идеологических, то есть появилась как бы потребность в выражении вот этих своих мыслей, своих предпочтений, в желании донести свои взгляды, свое мнение до власти. Этого не было. Конечно, были обсуждения в узких кругах, там, в коллективах, в семье, но таких активных проявлений, вот выражения общественного мнения не было до сих пор. Если мы берем просто статистику по количеству и вот этих самых маршей, выступлений, демонстраций и активности в блогах, да, мы видим, что она явно возрастает.
Говорила социолог Елена Башкирова. По свидетельству эксперта, отношение к вопросам, связанным с демократическим устройством общества, в последнее время в России заметно изменилось.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Вероника Баде, завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим об обещании Северной Кореи заморозить ядерную программу в обмен на продовольственную помощь Соединенных Штатов, о подготовке оппозиционного митинга в Москве 5 марта на следующий день после выборов, об итогах избирательной кампании в России глазами наблюдателей, о голодовке в городе Лермонтов против действий местной избирательной комиссии и о боях в Сирии. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В один прекрасный день люди должны выйти на улицу и не уйти.
Пытаются отобрать палатки на основании того, что они якобы где-то украдены.
В Алтайском крае продолжаются провокации против ассоциации.
Сами грохнут, извините, а потом будут власти обвинять. Такой
народ. Во время проведения обыска было найдено большое количество так называемой ваххабистской литературы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.